Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к евреям. Сегодня мы будем читать 10 главу, в которой автор продолжает рассуждение о священстве Иисуса Христа и о превосходстве Его жертвы. Уже в первом стихе этой главы ритуальный закон назван лишь тенью будущих благ. Этими благами являются прощение, мир, покой, защита Божья и вечная жизнь. Все ветхозаветные установления были введены не для того, чтобы избавить людей от грехов, а для того, чтобы послужить прообразом той истинной скинии и жертвенности, которую являет собой Иисус Христос. Как в живописи, пока набрасывается рисунок, получается какая-то тень, а когда положат краски и наведут цвета, тогда делается изображение, так было и с законом, писал Иоанн Златоуст. Как тень только грядущих благ, закон был недостаточен для достижения самой главной цели спасения – очищения грехов, которое не могло быть совершено ни жертвами вообще, ни кровью тельцов и козлов, приносимых в жертву за грех. Эти жертвы служили только напоминанием о грехе. Множество жертв и то, что они приносились непрестанно, показывает, что они никогда не очищали приносивших. Если бы они были свободны от всех грехов, то жертвы не были бы приносимы ежедневно, продолжает рассуждение Иоанн Златоуст. Между тем было определено приносить жертвы за весь народ непрестанно, и вечером, и днем. Таким образом, совершаемое ими было обвинением во грехах, а не разрешением грехов. Приношение жертв было обличением грехов, а непрестанность приношения – обличением немощи. А в деле Христовом, напротив, Он принес однажды, и этого довольно навсегда. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 10 главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. В этой главе автор ведет разговор о высшей жертве, принесенной Иисусом Христом, как нашим великим первосвященником. И для этого автор сравнивает жертву Христа с теми жертвоприношениями, которые на протяжении многих веков непрерывно приносились в Израильском храме. Итак, прочтем первый и второй стихи этой главы. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Далее мы можем прочесть 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Приношения могли покрыть грех, то есть они действительно являлись искуплением. Однако они никогда не могли смыть грех полностью. Фактически, приношения являлись не более чем напоминанием о том, что люди являются грешниками, и что вопрос греха все еще не решен. Прочтем стихи с 12 по 14. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Почему Христос навсегда воссел на небесах? Неужели Он утомился и решил отдохнуть? Конечно же, нет. Тогда, быть может, Он воссел на небесах из-за того, что Он не желал более ничего делать. И это будет неверным ответом. Наш Господь Иисус воссел на небесах только потому, что, когда Он принес свою жертву за наши грехи, Его работа была завершена. И сегодня наш Господь просто пребывает в ожидании, ибо еще есть люди, которые нуждаются в спасении и которые еще должны прийти к Нему. Мы молимся, прося, чтобы Господь Иисус пришел как можно скорее. Но Он, скорее всего, сказал бы нам ответ, что время для Его прихода еще не наступило, и что Он будет ждать, потому что еще имеются люди, которых Он желает спасти. Поэтому, друзья мои, если вы еще не спасены, знайте, что Он дает вам возможность для спасения. В начале 109-го псалма говорится: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это сказано о втором пришествии Христа на нашу землю, но в настоящее время Он ожидает, делая все возможное, чтобы еще хоть кто-то из представителей рода человеческого пришел к Нему. Итак, одно единственное приношение совершило то, чего были не в состоянии добиться многочисленные жертвоприношения прошлого. Поэтому, если Христос не может спасти вас и соблюсти вас, тогда Бог не может предложить вам иного пути, которым вы могли бы спастись. Прочтем стихи с 15 по 18. «О сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». В этих строках мы находим несколько выдержек из 31 главы книги пророка Иеремии, где Бог говорит, что Он намеревается заключить с Израилем новый завет. Иными словами, Бог еще не закончил свою работу с этим народом. И когда мы внимательно читаем Библию, мы не можем не увидеть этого. Позвольте мне напомнить вам, что сейчас мы с вами изучаем раздел послания к евреям, в котором мы видим величайшее разделение во всем Слове Бога. Оно подобно колоссальному водоразделу, который разделяет между собой Ветхий Завет и Новый Завет, Ветхое Соглашение и Новое Соглашение. Однако, давайте не будем забывать, что Бог дал нам и то, и другое. Если мы возвратимся к 9 стиху этой главы, мы можем прочесть, как автор говорит там об отмене первого, чтобы постановить второе. Бог упразднил свой первый завет, чтобы иметь возможность основать второй. Когда Господь Иисус умер на кресте, случилось нечто весьма важное. Завеса в Скинии была разорвана надвое. С тех пор люди уже не приходят к Богу через жертвоприношение крови волов и козлов. Господь Иисус проложил для нас новый путь, путь через свое собственное тело. И этот путь предназначен для меня и для вас. Обратите еще раз внимание на 10 стих этой главы. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Основное внимание обращено здесь на то обстоятельство, что Христос совершил это приношение один раз, а потому все жертвоприношения должны завершиться. Интересно, что с самого момента разрушения Иерусалимского храма римскими войсками в 70-м году нашей эры жертвы животных в Иерусалиме более не приносятся. Сегодня мы уже не встретим там никаких жертвоприношений, и возможность того, что эти приношения будут возобновлены в скором будущем, весьма ничтожна. Христос упразднил первый завет, дабы иметь возможность утвердить второй. Невозможно переоценить важность этого события. Дело в том, что в Первом Завете содержались многочисленные правила и постановления. Прежний Завет являлся законом, и в этом законе было огромное множество деталей и подробностей. Там был церемониальный закон с многочисленными подробностями, касающимися принесения жертвоприношений. Там были 10 заповедей, а также другие заповеди и постановления. На самом же деле все эти правила и постановления обращались к человеческому естеству. Человеку кажется, что повиноваться правилам легко, и это является одной из причин, почему сегодня многие люди говорят, что их религией является Нагорная проповедь. Но при этом они не всегда знают, что именно говорится в Нагорной проповеди, и уж тем более, что именно она означает. Однако им нравится все это, потому что они находят там многочисленные правила. Но главное в том, что эти люди обманывают самих себя, считая, что они смогут соблюсти все это. Вся история человечества, а также множество современных культов и сект, которые растут сегодня как на дрожжах, указывают на справедливость данного наблюдения. Человеку нравится жить по определенным правилам и следовать определенным ритуалам. Однако Новый Завет, под властью которого мы живем, является кардинально новой системой. Обращаясь к верующим Коринфа, апостол Павел написал, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Мы читаем эти слова в 6 стихе 3 главы 2 послания к Коринфянам. Отдельные богословы предлагают свое толкование данных слов апостола, утверждая, что эти строки указывают, что мы вовсе не должны изучать Библию. Они говорят, что буква означает Библию, и что только Дух дает жизнь. Но это, конечно же, не имеет ничего общего с той мыслью, которую вкладывает в данные строки сам апостол Павел. И это становится совершенно ясным из следующего стиха. «Если же служение смертоносными буквами, начертанное на камнях, было так славно...» Очевидно, что все сказанное здесь относится к 10 заповедям. Поэтому мы можем не сомневаться, что буква — это не что иное, как заповеди. То есть эти 10 заповедей были служением смертоносным. Друзья мои, закон убивает. Закон никогда не спасал никого. Он лишает человека жизни, потому что навлекает на него суд Божий. Только Дух дает жизнь, и мы с вами живем в такие дни, когда Дух возрождает нас, ведет нас и показывает нам волю Бога. Вот почему нам не нужны никакие жертвоприношения. Система жертвоприношений началась с приношения Авеля и закончилась со смертью Христа. Иными словами, где прощение грехов, там не нужно приношение за них, как сказано в 18 стихе. Этот стих заканчивает доктринальный раздел послания к евреям. Оставшаяся часть этой главы посвящена практическим вопросам и говорит о привилегиях и ответственности верующих. Прочтем стихи с 19 по 21. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». Слово «дерзновение» подразумевает право свободно и беспрепятственно обращаться к Богу. Это слово не имеет никакого отношения к высокомерию или наглости. Причем, обратите внимание на то, как именно мы входим в святилище, то есть в присутствие Бога. Мы входим туда посредством крови Иисуса, которая открыла перед нами завесу. Когда в последние секунды на кресте Господь Иисус Христос отпустил свой дух, завеса в храме была разорвана надвое, и это открыло нам путь в присутствие самого Бога Отца. Эта завеса была разорвана надвое, что показывало, что путь к Богу открыт. Причем из этих стихов следует, что завеса в храме являлась образом, символизировавшим плоть самого Христа. То же самое слово «плоть» мы находим во вступлении к Евангелию от Иоанна, где говорится, что «слово стало плотью». Апостол Иоанн вовсе не говорит, что это был новый и живой путь, открытый к Богу. Дело в том, что земное воплощение Христа, то есть земная жизнь Спасителя, никого не спасала. Мы вступаем в святилище посредством крови Иисуса. Наше право войти туда дано нам не благодаря Его земному воплощению, но благодаря тому, что Он разорвал эту завесу, то есть благодаря Его смерти. Иными словами, мы с вами обладаем честью и привилегией поклоняться Богу не из-за жизни Иисуса, но благодаря Его смерти за нас на кресте. И увидеть эту разницу, друзья мои, чрезвычайно важно. Мы приходим к Богу путем новым и живым. Слово «новый» происходит от греческого слова «просфатос», которое буквально переводится как «свежезакланный». Это слово указывает нам на то обстоятельство, что Господь Иисус Христос открыл для нас с вами новый и живой путь к Богу через свое распятие и через свою смерть на кресте. А прежние жертвы более не помогут. В этом отношении Он является великим первосвященником, и это великая честь иметь такого священника, который сейчас пребывает с Отцом и вечно живой, чтобы совершать ходатайствование за нас. Далее в этой главе мы читаем призыв автора к конкретным действиям с нашей стороны. Некоторые богословы считают, что этот призыв обращен только к неспасенным. Я же полагаю, что это обращение относится не только к неверующим людям, но также и к верующим. Автор говорит в 22 и 23 стихах: «Поскольку у нас есть первосвященник, сидящий одесную Бога, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Эти строки имеют отношение к обряду посвящения священников по чину Аарона. Моисей окропил их водой посвящения, но, кроме того, они должны были омыться, что указывало на их обособленность для служения Богу. Подобным образом, наше посвящение Богу позволяет нам приближаться к Нему с искренним сердцем и с полной верой. Слова о полной вере не имеют никакого отношения к количеству нашей веры. Однако они неразрывным образом связаны с объектом этой веры. Истинная вера всегда опирается на какой-то объект веры. Дело в том, что вера может быть обращена на неверный объект. Например, мы можем возложить свою веру на какого-то земного человека и будем в итоге разочарованы. Вера — это не просто убежденность, что существует некий Бог. Такая вера всего лишь означает, что вы не являетесь атеистом. Вы не только должны обладать знанием Библии и знать пути праведности, но также вы должны действовать в соответствии со своей верой. Истинная вера означает, что вы по-настоящему приняли Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это совершенно ясно сообщается нам в Евангелии от Иоанна в 11 и 12 стихах 1 главы, где мы читаем: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вера во Христа означает принятие Иисуса своим Спасителем. Причем вера — это действие, основанное на знании. Бог никогда не просил нас сделать шаг в пустоту, в неизвестность. Я не согласен с богословами, которые говорят, что вера — это шаг в никуда. Если бы это было так, я бы первым предостерег вас от подобного шага, потому что таким образом вы, друзья мои, можете запросто шагнуть с крыши небоскреба. Но нам нет нужды делать шаг в пустоту, потому что Бог дал нам знание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, читаем мы в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Сам Бог заложил основание нашей веры. Об этом апостол Павел говорил в 11 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вам нужно встать на это основание. Друзья мои, это и есть знание. Однако именно вера приводит нас туда. Иными словами, вера — это действие, которое основывается на знании, что означает личное доверие Христу как нашему Спасителю. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, и будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший, говорит автор. Эти слова подразумевают, что мы с вами, как верующие, являемся избранным священством. Одна из великих истин, которую сумел увидеть в Священном Писании Жан Кальвин, была идея о священстве всех верующих. Каждый верующий является священником. И как таковой он может приходить к Богу с дерзновением в молитве. Некоторые люди просят пасторов или проповедников помолиться за них, и это вполне нормально. Но мы должны помнить, что все верующие имеют доступ к Богу. Вы обладаете точно таким же правом приступать к лицу Бога, как я или кто-то иной. Все дело в том, что все мы приходим к Нему посредством этого нового пути, проложенного Его жертвой. Пути, который Христос создал для нас. И на этом основании мы можем приблизиться к Богу. Как это чудесно, друзья мои, что мы можем приблизиться к Богу в полной уверенности и можем держаться исповедания и упования, потому что имеем надежду. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Итак, в этой главе мы встречаем несколько увещеваний или призывов, которые обращает к нам автор. Во-первых, мы должны приступать к Богу с искренними сердцами, как сказано в 22 стихе. Далее, мы должны держаться исповедания и упования, как он говорит нам в 23 стихе. И теперь прочтем следующие увещевания, которые даются нам в 24 и в 25 стихах. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Если есть время, когда верующим необходимо собираться вместе, это именно сегодня. Вместо того, чтобы стараться побольнее уязвить друг друга, мы должны расти вместе в любви, которая объединяет нас вокруг личности Христа. А еще мы должны увещевать друг друга. Мы должны изучать Слово Божие вместе. Бог приготовил нечто для сообщества верующих, чего Он не даст ни одному отдельному человеку. Мы не должны оставлять нашего собрания. Если в вашей церкви проходят занятия по изучению Библии, не пренебрегайте посещением таких занятий, потому что там вы получите такие благословения, которых вам никогда не получить, если вы будете изучать Библию собственными силами. Так что давайте запомним эти три призыва, которые звучат в этой главе. Во-первых, давайте будем приступать к Богу с искренним сердцем. Во-вторых, будем держаться исповедания упования. А также давайте будем внимательны друг к другу в любви. Эти призывы напоминают нам о трех фундаментальных основаниях христианской жизни – о вере, надежде, любви. И это еще раз показывает нам, насколько практичным является данное послание. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Во мне уже чудная надежда не живет в душе, и служить, как прежде, сил не нахожу. На разбитом счастье сумрачный сижу, гаснет мой светильник, видно, масла нет. Сердце не пылает чудный Божий свет, но горит желание силой неземной устоять, не сбиться на стезе святой. Укрепи же силы, ободри мой дух, но попроси. Разврата страсть. Помню, как поднял ты из нее меня. И теперь куда я, Боже, без тебя? Укрепи же силы, ободри мой дух, да поправь светильник и исцели. Скорби ты своей рукой,
и пойду, как прежде, я твоей тропой. Укрепи же силы, ободри мой дух, да поправь светильник, исцели мне дух. Вытри слезы скорби ты своей рукой.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку, не упустите возможность услышать благую весть.